Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы сегодня поговорим об одной книге, а уже от этой книги отталкиваясь, мы доберемся до гораздо более крупной и серьезной темы. Вот у нас в гостях сидит автор этой книги, доктор исторических наук Сергей Викторович Алексеев, председатель историко-просветительского общества «Родитель». Специалист по истории Древней Руси и восточного славянства, а в какой-то степени и шире славянства в целом.
Здравствуйте.
И у него только что вышло огромное, сколько листов, 30-40 больше, да?
Да, больше.
Монография «Древняя Русь и восточное славянство в IX веке». И наша сегодняшняя тема – это, собственно, и есть «Древняя Русь и восточное славянство в IX веке». Поскольку у книги есть заголовок «Источники и история», мы с вами начнем с источников. Собственно, почему? Дорогие радиослушатели, я много раз сталкивался с дискуссиями, когда о временах Рюрика, это именно IX век, формальное начало государства российского, говорят так. Знаете, все это письменные источники, всем им надо верить, и летописи, и иностранным известиям. С другой стороны, бывает мнение прям противоположное. Господа, верить там ничему нельзя буквально. Каждое слово – выдумка более поздних поколений, искажение нашей истории. На самом деле все жили под землей, молились котему Богу и были счастливы. И, наверное, где-нибудь на периферии есть какие-нибудь таблички со славянскими рунами, на которых тайная история кого там, русов, антов, склавинов, она на самом деле вот изложена, как она была. Ну и другой вариант скептического взгляда. Да, вообще этих веков не было, их выдумали потом. Ну, теперь давайте серьезно. Вот у нас специалист как раз по этому периоду отечественной истории, целый доктор наук, и ему мы даем слово об источниках по русской истории IX века, чему там доверять можно, чему там доверять не следует.
Точное название книги «Русь и восточные славяне в IX веке. Источники и история». Действительно, источники недаром поставлены на первое место. Потому что, конечно, когда мы говорим об эпохе дописьменной, а для восточных славян, для Руси, IX век – это еще время дописьменное. Древнейшие письменные памятники, восточнославянские надписи и договоры с Византией относятся к первой половине X века.
А южные славяне, болгары уже кое-что себе завели в IX веке.
Вторая половина IX века, да, это появление славянской письменности в Моравии и в Болгарии. Так вот, для нас это время еще дописьменное, и, конечно, встает вопрос, откуда мы черпаем информацию, насколько эта информация достоверна. Сразу следует сказать, что да, очень часто у нас перспектива рассмотрения того, как мы видим нашу историю этого времени, она искажена. Мы идем от летописных известий, которые, и это надо очень четко понимать, в письменном виде появились спустя 200-250 лет после описываемых событий.
То есть вы говорите о том, что летопись появилась в XI веке, это совсем не IX век.
Это, конечно, не IX век, а сказание о IX, ну, насколько мы понимаем, о IX, начале X века, записывались летописцем по итогам где-то собеседований с знатными людьми, хранившими родовую память, где-то просто случайно услышанных преданий, скажем, Киева и Киевской земли.
А где-то на дружинном перу в ухмелю какой-нибудь певец всем поведал о том, что было 200 лет назад.
Такое тоже могло быть, хотя, в общем, благочестивым монахом, каким, несомненно, были киево-печерские монахи, когда на перу начинались позоры, вот вроде описанного вами, следовало уже уходить.
Ну, вот он сначала лет до 40-50 был на пирах, а потом пошел благочестивый монах и все помнит.
Может быть, не исключено.
А может быть, и сам пел когда-то. Некоторые говорят, что это дружинный эпос, славянские сказания, некоторые говорят, что скандинавские саги. Другое дело то, что вопрос, до какой степени мы можем доверять тому, что было записано через 200 лет после того, как сложилось.
Конечно. Так вот, конечно, последовательность должна быть другая. Мы должны идти от источников современных событий. Но тут нас ждет другая засада. Потому что источники современные событиям – это, конечно, источники иностранные. А для иностранцев были важны, скажем, торговые отношения. Были важны, естественно, военно-политические отношения, когда на них кто-то нападал с этой территории, скажем. Для них иногда было важно, по крайней мере, интересно описать диковины чужих земель. Собственно, на этом построен один из самых информативных наших источников в восточных славянах IX века, так называемая арабская анонимная записка. Ее очень любят историки, но, изучая этот памятник, мы должны понимать, что этот человек описывал, да, какие-то фрагменты реальности, но те, которые были диковинными, которые были необычными для его читателей. Например, вот славяне едят свинину. В отличие от, понятное дело, правоверных мусульман. Это то, на что стоит обратить внимание, но это не значит, что в рационе славян не было говядины. Это значит, что просто автор обращает внимание на то, что было необычно для его читателей.
А там, по-моему, этого анонима пытались к каким-то именам привязать.
Пытались, но, в общем, нет единого мнения среди востоковедов. И...
Как его называли в разное время?
Нет, ну, есть версия, что это Джейхани, сочинения которого не сохранились вообще. Есть версия, что это не сохранившийся ранний вариант труда... Основной текст, которого сохранился Ибн Хардатбеха. То есть там разные есть варианты, но, в общем, то, что мы знаем, что это автор, собравший из первых уст сведения о Восточной Европе, и происходило это где-то в 880-х годах, скорее всего.
Купцы ему рассказали о том, что они видели.
Вероятно, да.
Ну что ж, слава богу, он не один этот источник.
Что еще привлекало внимание? Естественно, для Византии, к примеру, важной темой была христианизация русских земель. Это было и стремление, естественно, распространить христианскую веру среди язычников, и это была и важная политическая задача, поскольку считалось, и не без оснований считалось, что после этого... Вот те начавшиеся в конце VIII века набеги на Черноморское побережье, один раз вплоть до Константинополя, которые предпринимала появившаяся Русь, ну, что они прекратятся или, по крайней мере, сократятся. Вот на стыке этих двух устремлений родилось первое крещение Руси, и оно, конечно, отражено в византийских источниках IX и X веков. Когда какая-то группа Руси, южная, скорее всего, группа, крестилась. Вот что отражается в иностранных источниках, но это, понятно, это не целостная картина. Это те фрагменты реальности, которые попадали в поле зрения иностранцев, причем, конечно, трактовавших, истолковывавших эту реальность с точки зрения своих представлений, общественных, научных и так далее.
Мне казалось, что там в какой-то степени поприсутствовали среди авторов подобного рода источников немцы и скандинавы.
Но скандинавы еще нет по той причине, что 9-10 века – это и для скандинавов ранний письменный период, когда все, что мы от них имеем, это краткие рунические надписи.
Ну, те же самые саги, которые будут записаны еще позже, чем у нас.
Вот именно. Вот. А что касается немцев, да, есть целый ряд немецких свидетельств о Руси, в частности, первое упоминание Руси, оно еще даже не немецкое, а франкское, и содержится под 839 годом в Бертинских аналах в официальной летописи Франкской империи. Есть географическое сочинение, известное как «Баварский географ», которое перечисляет нам массу племенных названий в Восточной Европе, которые, кстати, показывают нам, что мы не должны думать, что вот та карта славянских племен, которую летописец нам выдает в начале XII века, что она действительно соответствует ситуации IX века. В IX веке были племена другие, их было больше. И, в общем, мы должны сопоставлять информацию из разных источников, чтобы понять, как там в реальности стояло дело. Вот у иностранных источников есть свои недостатки, хотя они ближе по времени. И, наконец, есть археологические источники. Это третье измерение после вот этой нашей поздней традиции. Не только нашей, вы правильно сказали, скандинавская, есть еще венгерская. И вот наряду с источниками современными. Археология, конечно, дает нам много информации, причем информации вроде бы объективной. Это источники, которые существуют объективно, это предметы, да?
Ну, по идее, их оттрактуй. Вот этот камень или вот этот черепок. Есть 12,5 мнений археологов, которые по-разному датируют и атрибутируют.
Вы абсолютно правы. И тут дело даже не только в датировках, а именно в трактовке, в толковании суммы находок.
Это славянское, нет, это не славянское. Это скандинавское, нет, нет, это не скандинавское. Это балтское, нет, это финское, нет, это финнославянское.
А самое главное, что в любых трактовках археолог, конечно, отталкивается от известных ему письменных источников. Как и, естественно, любой исследователь, который будет иметь дело с археологическим материалом, должен отталкиваться от известных ему, признанных им достоверными письменных источников, трактовать археологический материал. Из вот этого и исходит структура книги. В первой части рассматриваются источники, современные событиям, либо восходящие к современным письменные источники. Второй раздел посвящен археологическим материалам. И третий раздел – вторичной письменной традиции, то есть нашим летописям, скандинавским сагам, венгерским хроникам.
Ну вот, слушая вас, хочется нарисовать один красивый образ. Вот если хотите, используйте потом. Представьте себе богатую красочную мозаику. Идет время, из нее выпадают кусочки смальты. Проходит очень много времени. И в конце концов человек, который эту мозаику обнаруживает, видит на месте тысячи кусочков смальты штуки три. Вот то, что вы рассказали об исторических источниках, которые касаются восточного славянства и Древней Руси в IX веке, похоже именно на три кусочка смальты из тысячи.
Ну, наверное, да, хотя, конечно, обилие материала археологического, ну, по крайней мере, позволяет нам очень многое детализировать, то, что мы знаем из письменных источников.
Да, не три, семь.
Возможно. Возможно.
Ну что ж, вот пока мы видим картину довольно печальную, но в конце концов существуют общие законы развития общества, и что-то можно угадать по состоянию культуры после того, что-то можно извлечь из вторичной письменной традиции. В общем, оценить даже эти капли и увидеть за ними море можно. Для этого есть науки методы.
Исторический час на радио «Вера».
В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы разговариваем с доктором исторических наук Сергеем Викторовичем Алексеевым о Руси IX века. Ну, а теперь давайте поговорим на тему достаточно странную. Вот, собственно, произнесли слово «Русь». А что такое Русь для того времени? Кому-то представляется, что это государство, даже, может быть, устоявшееся государство, которое мы застаем в момент его бурного развития. Кому-то кажется, что это викингские банды, которые плавают по рекам и грабят, а где-то основывают свои базы, которые становятся очагами будущей государственности. Кому-то кажется, что это народ. Или, может быть, союз нескольких народов. И вопрос не праздный. Есть термин «Русь», который много раз менял свое значение на протяжении веков. И есть явление «Русь», которое этот термин обозначает в IX веке. Вот что же он обозначает?
Судя по тем источникам, которые у нас есть, судя по тем осколкам древней традиции, которые сохранились в позднейших летописных преданиях, и по современным событиям источников, Русь, конечно, для IX века это еще не государство и вообще не территория.
Ну, или, может быть, нечто с расплывчатыми границами, или совсем никак географически не привязано?
Мы не знаем этих границ. Мы не имеем термина «русская земля» или чего бы то ни было ему соответствующего для этого времени. Зато сведений о Руси как группе, одновременно социальной и с некоторым этническим лицом, по крайней мере, эта группа сознавала себя родом русским уже в начале X века. Вот такое представление нам источники очень четко дают. Есть русы, у них есть вожди, этих вождей много. Среди них выделяется, в некоторых источниках упоминается, вождь, носящий тюркский титул Кагана, как самый главный.
Помнится, румынский ученый Бенеску опубликовал печать, на которой как раз есть те слова «Каган Рус».
Ну, не знаю, это нуждается в уточнении. Во всяком случае, термин «Каган» по отношению к правителям Руси употреблялся еще и позднее. В XI веке так титуловался Ярослав Мудрый, так что, в общем...
Привычка была.
Да, это был такой всплывающий периодический титул. Вначале, видимо, для того, чтобы подчеркнуть равенство с хазарским каганатом в экономических, прежде всего, контактах, которые у Руси с ним были очень тесные. А в XI веке это была уже претензия на преемство по отношению к разгромленному Русью в X веке хазарскому каганату. Ну и, собственно, видимо, последним, кто носил этот титул, был правивший в бывших хазарских владениях тмутараканский князь Олег Святославич.
Да, XI век, даже, в общем, заходом XII век.
Да. Так вот, у Руси был формальный общий вождь, насколько общий, кстати, действительно не очень понятно. Но фактически было множество разных вождей. Их соперничество отражается в том числе и в летописных преданиях. Мы знаем историю о том, как Олег, захватывая Киев, убил там Аскольда и Дира.
Да, и впоследствии один из российских дореволюционных писателей поэтически преобразовал эти имена из летописи в скандинавские «Хаскульд и Тюр».
Ну, на самом деле, «Хёскульд и Дюри», как считают современные лингвисты, и, строго говоря, в летописи-то не «Аскольд», а «Оскульд», что, в общем, ближе именно к тому, что современным лингвистам здесь видится. Что мы знаем о происхождении Руси? Откуда взялась эта социально-этническая группа?
Значит, еще раз, не территория, пока еще не государство, социально-этническая группа.
Мы, ну, скажем так, на 99% в периоде можем быть уверены в том, что происхождение Руси связано с севером будущей Древней Руси, с Новгородской землей, с такими предгородскими экономическими и политическими центрами, как Ладога и Новгородское городище, которое археологи часто по традиции называют Рюриковым.
Это вот то место в Старой Ладоге, где экскурсовод с замиранием дыхания говорит: «Вы идете по древнейшей улице нашей страны, по Варяжской улице».
Варяжская улица была застроена чуть позже, чем первоначальное земляное городище Старой Ладоги, которое еще с середины VIII века существовало как минимум, там и до этого могли быть поселения, но в целом да. Откуда взялось название Русь? Ну, широко известно, во всех учебниках присутствует либо упоминается финно-скандинавская теория происхождения названия Русь. Ее понимает большинство языковедов. Есть теория, которую можно определить как славянскую или балтско-славянскую, которая связывает Русь с речными местными названиями Южного Поильменья.
А давайте вот назовем конкретно, в чем состоит эта финская теория, в чем состоит эта славянская теория.
Финская теория состоит в том, что название Русь происходит от финского слова «ротси», которое само заимствовано из древнескандинавского языка и восходит к скандинавскому слову со значением «гребцы». Этим словом, согласно этой теории, обозначались в финно-угорском Чудском регионе Восточной Прибалтики как находники из-за моря, так, возможно, и приходившие в эти земли славяне, как восточные, так и западные. И в итоге это стало собирательным названием для группы смешанного происхождения, куда входили славяне, скандинавы и финны, ну, это, в общем, соответствует тому, что мы знаем о ранней Руси, как минимум скандинавы и славяне действительно в ее состав уже в IX веке входили.
Ну что ж, звучит романтически. Русь – это те, кто гребут.
Ну, значит, вторая теория, балтско-славянская или славянская, как, скажем, ее позиционировал польский лингвист Роспанд, это связано с речными и географическими названиями к югу от озера Ильмень, самое известное из которых – это Старая Русса. Средневековый город, позднее поселок в Новгородской земле. В этом случае, видимо, надо полагать, что Русь изначально была племенным объединением, здесь возникшим, получившим название, скорее всего, от местных рек, в которые, опять же, потом могли вливаться представители разных народов, которые активно занимались торговлей, и вот, соответственно, стала такой социально-этнической группой.
А некоторые говорят, что вот речка Рось, а в Поднепровье. Совсем уж фантастика, да?
Ну, нет, не совсем фантастика. Есть так называемая, если говорить о лингвистах, а все-таки надо понимать, что это вопрос не для историков, это вопрос для лингвистов. А для историков вопрос, насколько лингвистические теории согласуются с реальной историей. Так вот, есть концепция, что слово «Русь» как-то связано с арийским, даже индоарийским элементом кочевом мире северного Причерноморья, с которым, в частности, связано и название речки Рось.
Впервые увидел это в романе Валентина Иванова «Русь изначальная», и там, где было слово «Поросия», то есть территория по берегам реки Рось, мне представилась земля, наполненная поросятами.
Ну, шутки шутками, но, в принципе, исторически все, что мы знаем о Руси, и, в частности, присутствие в ее рядах скандинавов, которые, в общем, присутствовали, они в ней были, и определенно в больших количествах, чем кочевники, хотя, допустим, хотя к началу X века выходцы из кочевого мира тоже уже были в рядах Руси. Так вот, все это указывает на то, что Русь все-таки двигалась с севера.
Вот еще один вопрос. Мне кажется, была еще скандинавская теория, которая трактовала Русь как производную от слов «руслаген», то есть берег Южной Швеции. Потом ее вроде бы отвели, сказав то, что эта территория вообще-то вышла из моря в результате определенных подвижек береговой линии только в XVI веке. В древности быть не могло. Потом сказали так, но если она называется Руслаген, то есть русский берег, берега могло и не быть, а Русь уже там была. И вдруг это какие-нибудь гёты, которые, в общем, подходят под вариант прародителей этой самой Руси. Ну, как вы к Руслагену относитесь?
Теорию, насколько я представляю, отвели именно лингвисты, которые указывали, что из этой формы, то есть непосредственно из «рос» скандинавского, слово «Русь» происходить не может. А вот из финской формы может.
А вот по-шведски оно читается «рус», хотя пишется «рос».
Ну, надо помнить, конечно, что шведский язык, в свою очередь, выделился из древнесеверного только в средние века. То есть, в общем, повторяю, это вопрос для лингвистов. Честный историк здесь может просто констатировать. Есть концепция, которой поддерживается большинство лингвистов, есть концепция, которой поддерживается меньшинство лингвистов, есть оригинальные теории отдельных лингвистов. Вот вы не упомянули кельтскую.
А нет, я еще Рюген не упомянул. Тоже же, ну, вот там же русские.
Рюген – это как раз фантазии нашего брата историков, которые искали похожие географические названия. Так вот... А вот рутены, кельты, которые непонятно каким образом пережили несколько римских веков в темные века и после этого всплыли на севере Восточной Европы, вот это да, это любимая игрушка некоторых коллег-языковедов.
Ну, что тут скажешь? Вот если выбирать среди всего, что сказано, а может быть, ни одна из теорий, в общем, не подходит в точности к тому, откуда все это взялось, но тем не менее, с вашей точки зрения, вот это самое финское «руотси» или это наше северно-русское «русса», что теоретически ближе к истине?
Я думаю, что с исторической точки зрения эти теории совершенно равноценны. Я уважаю лингвистическую науку и полагаю, что если большинство лингвистов придерживаются финно-скандинавской теории, у них есть для этого основания. Но я, конечно, не могу сбросить со счетов и то, что часть лингвистов придерживается иных взглядов, которые исторически вполне в русле... той реальности, которую я вижу как историк, что Русь двигалась с севера по рекам, представляла собой социально-этническую группу, зародившуюся в новгородской земле, занимавшуюся войной и торговлей, и вбиравшую в свои ряды славян, скандинавов, возможно, финнов, возможно, славян не только восточных, но и западных.
Балтов.
Балтов, да, по крайней мере, к середине X века, да, уже определенно. А когда достигли юга, то там действительно появились уже и кочевники.
Дело ясное, что дело темное.
Я хотел бы еще раз подчеркнуть, что именно род занятий и взаимодействий этих людей сплачивало их в единое целое. Они говорили не на одном языке и, видимо, с равной свободой на разных языках. И осознавали себя именно как один род.
А деятельность это что? Это банда?
Ну, вы знаете, там, я не знаю, русское казачество, можно ли так назвать?
Оно так широко занималось торговлей.
Хорошо, но эти занимались еще вот и таким совершенно мирным делом, как торговля.
Ну вот, в общем, короче говоря, банда, которая иногда торгует. Но не будем, конечно, примешивать столь вульгарный элемент в нашу беседу. Назовем это более культурно. Это военно-торговое сообщество, которое устремлено к колонизации широких пространств.
Ну, во всяком случае, к закреплению на речных торговых путях и созданию своих опорных пунктов. То, что вы сказали с самого начала.
На этой неопределенной ноте мы напомним, что это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы обсуждаем судьбу Руси, вообще, что это такое, в IX веке. Мы с вами расстаемся буквально на одну минуту, чтобы вскоре вновь продолжить нашу беседу в эфире.
«Исторический час» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный специалист по истории Древней Руси и Восточного славянства, председатель историко-просветительского общества «Родитель», доктор исторических наук Сергей Викторович Алексеев, автор книги «Русь и восточные славяне в IX веке. Источники и история». И мы сегодня как раз говорим о Руси и восточных славянах в IX веке. Настало время пошевелить больные вопросы. Собственно, мы, конечно, говорим социально-этническое, торгово-военное сообщество, или военно-торговое, скорее даже. Но вот вы начали говорить о том, что Русь притягивала к себе разные этнические составляющие, а изначально-то все-таки кто? Кто начал это движение?
Мы не можем этого сказать, потому что у нас нет источников, которые говорят прямо о том, как это движение началось. В 839 году послы Руси, оказавшиеся волей судеб при дворе франкского императора Людовика Благочестивого, поскольку не хотели через земли враждебных племен возвращаться из Византии, оказались по расследованию, произведенному франками, из народности свеонов, то есть шведами.
Шведы родились из двух народов, довольно близких этнически, но все-таки разных. Свеоны и геты или гауты.
Ну, там в бертинских аналогах употреблен термин свеоны.
Ну что ж.
С другой стороны, буквально это 839 год. С другой стороны, ровно в то же время, в труде уже упомянутого мною Ибн Хардатбиха, говорится о том, что купцы русы, приезжающие на Ближний Восток, это разновидность славян. Они говорят на славянском языке, и переводчиками им служат рабы-славяне, которые имелись в арабском халифате.
Обрусевшие шведы.
Понимаете, рабы-славяне в арабском халифате были преимущественно выходцами из Адриатического региона. То есть обрусевшие шведы, по крайней мере, уроженцы Скандинавии, наверное, бы достаточно чисто говорили на восточнославянских диалектах, но южнославянские разбирали бы с трудом.
Не то слово.
Здесь должен был быть человек, который, ну, действительно, поездил по славянским землям, коренной славянин, и, в общем, привык к тому, что у разных славян одни и те же слова звучат несколько иначе.
Ну что ж, может быть. Летопись-то вообще скорее говорит о том, что ближе к данам.
Ну, летопись не знает данов, вообще не знает. Она называет Русь, причем это поисковых лет, это поздняя летопись, начало XII века, не начальный летописный свод, она называет Русь в перечне варяжских, североевропейских, северогерманских, точнее, племен, там, где должны были бы быть даны. То есть она называет всех, кроме данов, и в частности Русь.
И, кстати, и гетов.
Но гутов, точнее, гутов острова Готланд, которых лучше всего знали на Руси, поскольку они были действительно ближайшими торговыми партнерами уже в IX веке для будущей новгородской земли. Так вот, и, кстати, скандинавский элемент в Руси, он, видимо, в первую очередь был как раз гутским. Так вот, если говорить о как раз вот этом известии, то не исключено его чисто литературное происхождение. Летописец начала XII века, прочтя текст своего предшественника, автора начального летописного свода, не нашел там конкретного понимания того, что вот такое Русь, то есть вот тот вопрос, который вы, собственно, и задали.
А Русь – это похоже на каких-нибудь варягов.
Ну, видимо, да, так он и умозаключил. С другой стороны, он знал, что сейчас никакого племени Русь в Скандинавии нет, поэтому у него не только Русь появляется в перечне скандинавских племен, но еще и отмечается, что Рюрик с братьями забрали с собой всю Русь.
Эхма, опустошили Скандинавию.
Вот, то есть, в принципе, здесь очень многое, конечно, надо понимать через сравнение летописных текстов, через то, как формировались летописные известия. Это вот та самая проблема достоверности стоит, что называется, здесь ребром. Что мы четко понимаем? Что Русь появилась гораздо раньше Рюрика и его братьев, кем бы ни был этот самый Рюрик. Это, кстати, еще один отдельный вопрос, потому что, ну, опять же, 200-250 лет – достаточная дистанция для того, чтобы имя, возможно, не имевшееся в начале в родословной династии, к этой династии оказалось по тем или иным причинам присоединено. Есть разные теории на этот счет. В книге я подробно этот вопрос рассматриваю. По недостатку времени, может быть, мы не будем в него углубляться.
Как-нибудь потом отдельную передачу устроим.
А мы с вами говорили, кстати, разок об этом в одной из прежних передач.
Ну, найдем прямо передачу для Рюрика.
Так вот, если говорить о именно появление Руси, то это вторая половина VIII, начало IX века. Уже на рубеже VIII-IX веков предводитель Руси, которого византийский источник X века, «Чудеса святого Стефана Суржского», сохранившиеся, правда, только в русском и армянском переводах, называет Бравлин, загадочное имя, там скандинавское, индоарийское, славянское, разные толкования его имели место быть.
Ну, хорошо, что хоть не эльфийское.
Ну, во всяком случае, Бравлин совершает поход на византийский Крым. И вот, собственно, это первый предводитель Руси, которого мы можем считать историческим. Потом были Аскольд и Дир, или точнее, если соблюдать более вероятную хронологию их появления на юге, Дир и Аскольд, были... Действительно, вероятно, Рюрик и его спутники где-то на севере между Ладогой и Новгородским городищем был, наконец, Олег. А помимо этого были и другие предводители Руси, о которых мы не знаем вообще ничего, что мы знаем об основателе города Ростов, которого, судя по всему, звали Ростиславом. Что мы знаем об основателях городов Любич и Чернигов, тоже русские грады начала X века, которых звали, судя по всему, Любко и Черниго.
Ну, хорошо. А вот от этнического вопроса перейдем к политическому. В русском обществе с XVIII века получила распространение так называемая нормандская теория. Ну, она может высказываться с разной силой интенсивности. Изначально скандинавы пришли на Русь и построили русскую государственность. В более умеренном виде то, что скандинавы были тем бродильным началом, которые завели процессы образования государственности. Но в любом случае, вот скандинав – это тот герой, который так или иначе создал на Руси начало государственного аппарата, государственного организма. Мы с вами пока не говорим о том, когда на Руси началось государство, чуть-чуть позже поговорим. Но вот до какой степени эта нормандская теория, она адекватна исторической реальности?
Любая этно-ориентированная теория в столь сложной проблеме, как государствообразование, неадекватна. То, что скандинавы присутствовали в рядах Руси, несомненно. То, что среди Руси было, вождей Руси было немало людей скандинавского происхождения, и некоторые из них, видимо, как раз и стоят у истоков династии, тоже, в общем, ну, по именам об этом можно судить. Но это... Повторяю, уместнее говорить о людях скандинавского происхождения, чем вот так прямолинейно о скандинавах. Потому что реальная биография этих людей, откуда там кто из них пришел.
То есть, условно говоря, это могли быть люди, которые в третьем поколении жители Старой Ладоги, ни в Швеции, ни в Дании, ни в Норвегии, ни на Готланде никогда не бывали.
Ну, никогда это громко, по торговым и военным делам, может, и бывали.
А может, и нет.
А может, и нет. Это одна сторона вопроса. Во-вторых, конечно, чтобы импортировать некую государственность кому-то, ну, вернее, экспортировать, ее надо иметь, или хотя бы иметь какие-то ее начатки.
А в IX веке нет государственности ни на территории современной Норвегии, ни на территории современной Швеции.
На территории современной Дании тоже.
А в современной Финляндии она вообще в 20 веке появится.
Ну, современная Финляндия все-таки не была населена скандинавами и населена и сейчас в основном финнами.
Ну, в Дании там сложнее, там государство образование уже пошло.
Ну, оно пошло не больше, чем в Польше, да, видимо, или на самой Руси. И, в общем, задержалось оно там основательно.
То есть, короче говоря, попытайтесь привить туземцам фильм, если у вас нет киностудии.
Вот именно. Тот же Готланд или Исландия оставались догосударственными, по сути, такими аристократическими полуплеменными союзами, полуреспубликами до тех пор, пока их не поглотили, соответственно, Швеция и Норвегия уже в Средние века. То есть, в общем, конечно, процесс государствообразования в Скандинавии шел либо одновременно с восточнославянским миром, либо запаздывал по отношению к нему. С Данией Русь хотя бы можно сопоставлять. Остальные скандинавские государства с Русью и сопоставлять нельзя уже в XI веке.
Назовем вещи своими именами. Они более дикие, чем Русь.
Историки обычно все-таки говорят слово «архаичные».
А я сказал, как есть.
Понимаете, Дмитрий Михайлович, я вот не так давно говорил по этому поводу, что государство и цивилизация – это не ордена, которые выдаются народам за их заслуги. Люди живут нормальной жизнью. Вот приходит государство и цивилизация, и вся эта нормальная жизнь ломается. Ломается через колено, очень тяжело. Это, кстати, отражено во всех средневековых источниках. Люди часто бегут от этого государства, как вот норвежские аристократы бежали от своего конунга-объединителя, заселили целую Исландию. Конечно, для этого должна быть причина. Для этого должен быть внешний вызов. И это очень тяжелый, болезненный процесс. Поэтому... Говорить что-то в упрек тем, кто народам, которые сохраняли архаичный уклад, может быть, не очень справедливо. А вот упрекнуть тех специалистов, которые завышают уровень одних народов, чтобы поставить их вперед других, вот это более основательно. С другой стороны, да, ну и, конечно, нельзя игнорировать и связи Восточной Европы с южным берегом Балтийского моря, то, на что часто обращают внимание антинорманисты. Действительно, мы, например, видим, что на раннем этапе формирования Руси в конце 8-го, начале 9 века, привозимые Русью из-за Каспия и Поволги восточное серебро, восточные монеты даже в больших количествах шла на южный берег Балтики, чем на Готланд и в Свеаланд. Соотношение изменилось только в первой половине IX века, к середине IX века окончательно. И тогда действительно, ну вот мы знаем по летописным преданиям, что варяги из-за моря брали дань. Действительно, огромные массивы, больше, чем оставалось в самой новгородской земле, в 60-х, допустим, годах 9 века поступают за море. Но это короткий период.
То есть это территория скандинавских поселений в Северной Германии?
Нет. Южный берег Балтики – это на тот момент территория, населенная славянами, западными славянами, полабскими и поморскими. В чем неправота антинорманистов, что они, ну вот, больше анти, чем выдвигающие какую-то позитивную теорию целостную. Поэтому в их построениях и кельты, помянутые нами, и западные славяне в самых разных видах и так далее.
Лишь бы не скандинавы.
Лишь бы не скандинавы. И, соответственно, закрывается у них глаза на то, что это соотношение действительно менялось, и связи с вот этими южно-балтийскими славянами ослабевали на протяжении IX века. А со Скандинавией, наоборот, укреплялись.
Что ж, добавим ложку меда в эту бочку дегтя. В общем-то, пример хорошей, высокоразвитой государственности, культуры, то, чему стоило бы научиться, это соседствующая, в общем-то, Константинопольская империя. С ней торговые связи были, ограбление их было. Если чему-то могли научиться на территории, которая заселена была славянами, вот это самая Русь, это социально-этническая корпорация военно-торгового типа, то она училась тому, что шло транзитом через славянские земли с юга от Константинополя.
Абсолютно верно. Я бы только добавил, что, конечно, контакты с ранними славянскими государствами, которые сложились или складывались уже в IX веке, и с Болгарией, и с Великоморавией, они тоже играли роль.
Но это ведь тоже, по большому счету, византийский мир.
Ну да, конечно, влияние Византии было в обоих случаях.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный историк, доктор исторических наук, председатель историко-просветительского общества «Родитель» Сергей Викторович Алексеев. Мы говорим о Руси в IX веке. Ну, хорошо, мы определенно дошли до того, что Русь – это наполненная разными народами военно-торговая корпорация, которая постепенно забирает под себя, под свою военную силу и под привлекательность своих торговых операций территорию будущего древнерусского государства. Ну, а когда государство-то из этой общности начнет образовываться, то есть вот о чем мы говорим? Мы говорим, что в IX веке государства Русь нет, есть несколько полулегендарных имен, которые маркируют, что начались какие-то процессы, которые в будущем могут привести к государствообразованию. А само-то оно с какого периода начинается?
Это как раз ключевой вопрос, который рассматривается в моей работе. Процесс государствообразования, чем он вызван, какие его предпосылки формируются в IX веке, ну и, собственно, когда он шел по-настоящему. IX век – это время действительно предпосылок. Например, ну вот первое крещение Руси. Понятно, что оно такую предпосылку в определенной степени создает. И эта предпосылка была бы более прочной, если бы после завоевания Киева Олегом Вещим не произошла в основном, во всяком случае, хотя христианская община сохранилась, реставрация язычества. Ну, даже о реставрации здесь говорить не приходится, поскольку большая часть, понятно, и самой Руси, и окружающих племен оставалась языческой. Но, тем не менее, военно-торговое сообщество может обходиться без постоянной столицы. Христианская епархия, тем более получившую уже статус архиепископии в 870-х годах.
Должна жить в городе, желательно в большом.
Должна жить в городе, да. А обосновавшись в каком-то граде, она уже, ну, начинает перестраивать его в город. Начало X века. Князь Олег заключает свои договора с Византией. Какая задача перед ним стоит? Перед ним стоит задача, чтобы ему в этих договорах верили, и чтобы договариваться с Византией хотя бы иллюзорно на равных. Что там будут думать об этом византийцы, это другой вопрос, но чтобы самому сделать все для того, чтобы с Русью договаривались на равных. Предшественники его ради этого крестились. Он на это не идет, но задача-то все равно стоит. Он заключает письменные договора. Он позиционирует Русь, и это очень чувствуется, как именно славянское государство. Со славянами Византия давно имеет дело. Есть на такие славянского языка. Славянские языческие боги, понятно, уважением Византии не пользуются, но об их существовании хотя бы знают.
Ну, а как он позиционирует-то? Вот в каком месте это сказано?
Клятвы Перуном и Волосом.
А, то есть с теми божествами, в кавычках, языческими, которые были известны византийцам как принадлежность славянских народов.
Ну да, потому что географические названия от этих имен, они очень распространены на Балканах, в южнославянском регионе, так что явно почитались те же самые боги. Перун, кстати, упоминается в некоторых болгарских источниках. Так вот, воспринимается славянская письменность, и хотя на этот счет есть разные мнения, очень велика вероятность того, что вот те экземпляры договоров, которыми пользовался летописец, все-таки изначально были переведены на славянский язык и записаны кириллицей.
А вот славянская руника и глаголица никак?
Глаголица, сколь мы знаем, появляется на Руси позже кириллицы, только к концу X, начало XI века. Хотя сама она старше кириллицы, конечно. Что касается славянской руницы, ну, сама по себе она миф, сразу скажу.
Не от скандинавской.
Скандинавскими рунами писали на скандинавском языке. Есть скандинавские рунические надписи, короткие, с территории Руси, в основном либо заклинательного, либо посвятительного содержания.
А потом летописец, родом тоже скандинав, легко с этих договоров переписал их содержание в летопись, но уже на древнерусском языке.
Ни одного источника, подтверждающего эту теорию, не существует.
Но звучит классно.
Вот если бы, может быть, у нас меньше наши гениальные авторы исторических трудов, не говорю, разумеется, про всех коллег, которых безмерно уважаю, предпочитали бы классное звучание своих теорий исторической истине, может быть, мы ближе были бы к самопониманию. Так вот, все-таки возвращаясь к теме, действительно, славянское письмо, ну, у нас в любом случае есть надписи начала X века, уже кириллические, значит, славянские божества, славянская титулатура.
Как он себя называет?
Великий светлый князь. И своих приближенных великие боляре. Ну и князья, которые под рукой его сущие, сидящие по городам. То есть, в общем, это была, не говоря ничего плохого, вместе с тем, довольно искусная, видимо, взявшая за образец Болгарию, мимикрия под государство.
То есть, звучит примерно так. А, простите, у нас как бы уже давно государство, ну, тоже государство.
Ну, вот. То есть, в общем, Русь позиционировала себя перед Византией так же, как, что на Руси знали, позиционирует себя перед Византией ее давний и очень сложный партнер, болгарское ханство, княжество, в начале X века уже царство. Что дальше? А вот процесс-то запущен. Если вы провозглашаете единоначалие во внешних делах, то неизбежно у вас единоначалие понемногу начнет утверждаться и внутри. Потому что вы не можете исходить из того, что все вам будут подчиняться в военных походах и мирных договорах, если они вам реально не подчиняются. Если города превращаются, если грады, вернее, превращаются в центры сообщений с внешним миром, если они, так скажем, показываются лицом, то неизбежно они постепенно превращаются в города.
Это
экономические и политические центры.
Это как, мне кажется, в третьем сезоне «Викингов» Рагнар Лодброк говорит своим еще не подданным, но уже не совсем братьям: «Я в Конунге не стремился, вы сами меня избрали. Избрали, слушайтесь».
Ну вот, по всей видимости, Олег и Игорь проводили примерно такую политику. Олег более успешно, Игорь, как известно, менее успешно. Княгиня Ольга увенчивает это какими-то мероприятиями по укреплению единства государства, созданию местной администрации. Какими-то, говорю, потому что то, что у нас есть, это, опять же, летописные предания. Пусть на более короткой дистанции, примерно столетней давности, но что-то рассказанное прадедушками. Поэтому, да, мы можем предполагать, что какую-то реформу она провела, видимо, действительно установила нормы дани, но детали нам все-таки неизвестно.
Места их сбора.
И места их сбора. А вот конец X века, конкретно 988 год, крещение Руси, это событие, свидетельствующее о том, что государственная власть уже существует. Потому что это общегосударственная реформа и успешно проведенная. И, собственно, закономерно после этого мы имеем первые сведения о том, что появляется законодательство, письменное законодательство, издаваемое государем. Можно спорить о том, церковный устав Владимира – это текст действительно конца X века хотя бы в основе или пересказ XIII века, но сведения о том, что Владимир какие-то акты издавал подобного рода, у нас есть.
Ну и строительство укреплений на юге тоже ведь это акт, присущий государственной власти, а не атаману разбойников.
Коллективное действие, да, которое, в общем, сопровождается набором людей, переселением людей в эти укрепления с отдаленных северных территорий, не всеми радостно встреченное, как показала дальнейшая междоусобица, но это было сделано. И по Ярославе Мудром в первой половине XI века мы видим уже государство состоявшееся, обладающее общегосударственным законодательством, границами, обширными международными связями, развитой культурой.
То есть, иными словами, вы имеете в виду, что в IX веке никакого государства Древней Русь нет, есть военно-торговое сообщество Русь. Оно постепенно перерастает в государство, процесс запускает Олег в начале X века, через несколько десятилетий, к концу X века при Владимире мы государство имеем в полный рост.
Да, складывание государства – это история X века. Для довладимирова времени мы можем говорить о, ну, как ученые говорят, политии, обладающей некоторыми чертами государства, ранее государство это обычно называют. А с конца X века, да, мы можем говорить о государстве.
Ну что ж, время нашей передачи подходит к концу. Дорогие радиослушатели, никакого урока из этой передачи не извлечешь, кроме, пожалуй, одного. опираться надо на те источники, которые адекватны эпохе. Опираться на то, что, может быть, рекомендовано использовать, но то, что к эпохе имеет отдаленное отношение, не надо. Туман над историей не рассеется. Уважаемый Сергей Викторович Алексеев рассказал нам, насколько источники позволяют, что там было на самом деле в IX веке, и мы вдвоем постарались вам все это более-менее связано пересказать. Поэтому мне остается от вашего имени поблагодарить Сергея Викторовича Алексеева за просветительскую работу, которую он провел между нами, напомнить, что его книга называется «Русь. Восточные славяне в IX веке. Источники и история», и сказать вам спасибо за внимание. До свидания.
До свидания.
Исторический час на радио «Вера».